Говорит Радио Свобода, у микрофона Иван Толстой. Памяти Евгения Примакова. Работая с архивом «Радио Свобода», я всякий раз ловлю себя на мысли. Старые записи – это по существу история России, зарубежной России, России в изгнании, но не только. У свободовского микрофона выступали писатели, режиссеры, спортсмены. За 6 десятилетий в эфир была прочитана целая библиотека важнейших книг, воспоминаний, публицистики. В последние 1/4 века, когда глушение нашей станции было снято, расширились и возможности свободы, жанровый репертуар, панорама наших гостей. Мыслимо ли было обнаружить в нашей студии Евгения Примакова, руководителя внешней разведки, правительства, министра иностранных дел? Можно только фантазировать, если бы не отказы представителей власти вести с журналистами «Радио Свобода» открытую беседу, сколько еще суждений прозвучало бы у нашего микрофона. Почему же в нашем архиве есть беседа с Евгением Максимовичем? Помимо личных качеств самого Примакова, секрет, вероятно, еще в том, кому он пришел на разговор. В 2000-е годы в московской студии нашего радио записывался цикл передач «Поговорим с друзьями о России». Серию с таким несуетным названием вел ветеран российской журналистики, один из самых известных медиафигур перестройки Егор Яковлев. Снять с журналистики звериный оскал, очеловечить взаимоотношения с читателем и слушателем, показать личное измерение политики, экономики, истории – на этом пути Егор Яковлев прославился. Этим он зажег многих коллег по профессии. Этим, я думаю, похожи и два собеседника – Егор Яковлев и Евгений Примаков, дружившие, как выясняется из их разговора, на протяжении многих десятилетий. Конечно, профессия, государственные должности, специфика дипломатического мышления – все это наложило свой отпечаток на стиль, речь, реакцию Евгения Максимовича. Но и учитывая это, нельзя не признать, что в студии «Радио Свобода» фигура историческая. Поговорим с друзьями о России. 28 марта 2004 года.
У микрофона в Москве Вероника Баде. В эфире «Радио Свобода» программа «Поговорим с друзьями о России». В московской студии автор-ведущий Егор Яковлев, и сегодня у него в гостях Евгений Примаков, президент Торгово-промышленной палаты, академик Российской академии наук, в прошлом директор службы внешней разведки, министр иностранных дел и председатель правительства Российской Федерации. Коротко о нашем сегодняшнем госте. Итак, Примаков Евгений Максимович. Родился в 1929 году в Киеве. Среднюю школу окончил в Тбилиси. Окончил также Московский институт востоковедения, затем аспирантуру МГУ. С 56 по 60 годы ответственный редактор, затем главный редактор Главного управления радиовещания Гостелерадио. Много лет работал корреспондентом газеты «Правда» в арабских странах. Возглавлял Институт востоковедения Академии наук, затем Институт мировой экономики и международных отношений. С июня 1989 по сентябрь 1991 года Евгений Максимович был председателем Совета Союза Верховного Совета СССР. Возглавлял Центральную службу разведки, ныне Служба внешней разведки Российской Федерации. С этого поста в 1996 году был назначен министром иностранных дел России. В сентябре 1998 года, после дефолта и отставки правительства Кириенко, Евгений Примаков утвержден Государственной Думой в должности председателя правительства России и в этой должности пробыл 8 месяцев. В августе 1999 года Евгений Примаков возглавил федеральный список блока «Отечество. Вся Россия», был избран депутатом Государственной Думы 3-го созыва и руководил фракцией «Отечество. Вся Россия». С декабря 2001 года возглавляет Торгово-промышленную палату. Доктор экономических наук, профессор, академик Российской академии наук. Евгений Максимович женат, у него есть дети и внуки. Вот такова вкратце биография нашего сегодняшнего гостя Евгения Примакова. И на этом я передаю микрофон автору программы Егору Яковлеву.
Спасибо. Во-первых, спасибо, что нашел время и не пожалел воскресного дня.
Спасибо, что пригласил меня.
Так мы будем друг друга, да? Да. Жень, значит, к сожалению, нам уже немало лет. если учитывая, что мы примерно 40 лет дружим. Я недавно посмотрел у себя архив. Я, по-моему, я беру 20-е интервью, значит. Но дело не в этом. Дело в том, что, в общем, изменения в мире, то есть наша жизнь измеряется теми изменениями, которые происходят в мире. Меняется мир, и мы понимаем, что мы продвинулись дальше. Не могут ли мне сейчас вот назвать, допустим, 3 наиболее решающих изменений, которые пришлось себе пережить за свою не очень короткую жизнь?
Ты имеешь в виду и общественные какие-то перемены, и личные?
Ну, я думаю, я имею в виду общественные. Личные хорошо знаю.
Ну, да. Вот, если говорить об общественных переменах, ну, во-первых, твой вопрос, конечно, застал меня врасплох, потому что можно говорить об очень многих событиях, которые меняют в корне отношение к происходящему и действительно поворачивают тебя лицом к событиям или, наоборот, спиной к ним. Ну, первое из них – это, конечно, перестройка. Это вот начало, которое произошло с приходом Горбачева. Это изменило мое мировоззрение во многом, потому что я и до этого мог считать себя диссидентом в системе. В системе. Таким, как был Иноземцев, например, как были другие.
Я очень хорошо помню, как после вторжения наших в Чехословакию, не нас, а наших войск, мы сидели на дворе, ты, я, многие другие, Лев Карпинский покойный, и говорили, как быть дальше. Но разговор, конечно, диссидент.
Да, но тогда я еще, честно скажу, я не хочу брать на себя лишнее, я тогда еще не прозрел окончательно. Мне казалось, что это необходимо для того, чтобы не образовался вакуум и не придвинулись бы к нам антисоветские силы, которые, в общем-то, действительно боролись против нас. Но вот с перестройкой изменилось, начало меняться мое мировоззрение, и я, в общем-то, это, очевидно, был такой один из кульминационных моментов в моей жизни. Другое это...
Я помню, когда мы с тобой бродили по Рейкьявику, и ты говорил о том, что, в общем, для тебя выбор времени реформ и служение этого времени, выбор окончательного, он же никогда не переменится.
Да, это так, это так. Это точно так. Второй момент это... Некоторое разочарование, которое началось в связи с тем, что перестройка стала буксовать, ее лидеры, может быть, даже приняли неправильные какие-то, обозначили ходы. Я думаю, что это меня, так же, как и многих других, потрясло. Потому что в тот момент, конечно, было ясно, что мы теряем такое достояние наше общее, как Советский Союз. Я, например, до сих пор переживаю и не скрываю этого дела, не скрываю. Вот это вот был второй, может быть, такой момент. А третье, ну, когда я был в правительстве, я действительно пришел в правительство на гребне дефолта. Страна стояла прямо, так сказать, перед обрывом, и стояли железные дороги, экономика вся стояла. Не было перелива через административные границы, из одной области в другую, даже продовольствие. И импорт был резко сокращенный, была возможность даже и голода. И, в общем, в этих условиях было очень трудно, но меня окружали единомышленники, окружали меня мои коллеги, которые сделали очень много для того, чтобы вышла страна из такого тяжелого положения.
Тебе это удалось?
Ну, я не думаю, что мне это удалось лично, но это удалось нам всем. Команде удалось.
Скажи, Жень, в одной из последних твоих книг цитируется «Человек перестает плакать, когда привыкает к горю, человек перестает кричать, когда привыкает к боли, человек перестает реагировать на убийство, значит, мы научились убивать».
Нет, я бы такой логической линии не выводил.
Вот. Я почему-то об этом спрашиваю. Значит, мы привыкли убивать. Сегодня мы не проводим дня, ну, без десятка гробов.
Видишь ли, Егор, мне кажется, вопрос можно несколько переиначить.
Да.
Наверное, ты хотел меня спросить, привыкли ли мы к убийствам, а не сами привыкли убивать. убийством, ну и вот.
Смирились мы с убийством, да. Точнее.
Я думаю, что вот если вот мы привыкли к боли, как ты говоришь, привыкли там, привыкли к горю, то значит мы привыкли и к убийству. Нет, я не думаю, что это знак равенства можно поставить между этим. Когда человеку больно, то он просто переживает эту боль, если он силен, если как-то он, в общем-то, крепкий по-настоящему человек, он может выйти из этого болевого состояния. Но к тому, что у тебя убивают, допустим, родных, близких или просто знакомых, или друзей и так далее, к этому привыкнуть нельзя. Я считаю, что это привыкнуть просто к этому нельзя.
Ну, а как же мы живем, когда у нас постоянно продолжается убийство, я имею в виду Чечню?
Но это не знак равенства между тем, что мы видим, и тем, что мы привыкли к этому делу. Меня, например, каждое убийство, которое происходит в Чечне, меня потрясает часто. Особенно, если это касается молодых ребят, которых только-только вот направили туда и так далее.
Ну, с другой стороны, ты человек, обладающий потрясающим дипломатическим опытом. Как быть дальше? Что делать?
Ты знаешь, я вот в своей книге, о которой ты говорил, написал
о
Чечне. 6 пунктов или 6 положений. И там, в общем-то, я пришел к выводу тогда, на то время, что были необходимы, безусловно, переговоры. Переговоры с полевыми командирами, но при 2 обязательных условиях. Во-первых, этот полевой командир или полевые командиры, они должны были, во-первых, контролировать ситуацию в стране, и, во-вторых, безусловно, отказаться от террористических методов ведения боевых действий. Или не боевых действий, а террористических методов вообще отказаться, понимаешь? Это обязательное условие. Но потом, когда мне довелось вот повстречаться лицом к лицу с теми, которые захватили вот Норд-Ост, вот этот театр, а я был последним, который виделся, и, наверное, никто, кроме меня, не виделся с Бараевым непосредственно, потому что с другими виделись там. Но там возникла такая ситуация. Обратились наши заложники в одну из телевизионных наших компаний, по-моему, это, ну, неважно. В общем, обратились с просьбой, чтобы я вот туда приехал. Хотя меня туда не хотели сначала наши штабисты пускать. Но потом, да, потом мы договорились, и Лужков там был на месте, и он способствовал тому, что я пошел. И я с Бараевым виделся. И Бараев мне сказал, это не передача какая-то, а он мне сказал, что если не начнете выводить войска из Чечни, то я с завтрашнего дня с 12 часов начну по одному расстреливать из этих вот заложников. И я тогда, и он называл Басаева в качестве главного эмира. И потом я подумал, хорошо, я, допустим, говорил о том, и раньше говорил о том, считал, что с Масаевым где-то можно вести переговоры. С Маскадовым можно вести переговоры. С Маскадовым. С Маскадовым, кстати говоря, я встречался, когда был премьер-министром, когда был председателем правительства, я с ним виделся тогда. Но потом я подумал, хорошо, так называемый президент Ичкерии, когда он заявил, что он ничего не знал об этих событиях. Да это чушь какая-то, как он мог не знать? Эти события готовились террористами в течение многих месяцев. Если он ничего не знал, значит его обходят, значит он не контролирует никакой ситуации. А если он знал, он, значит, замешан в терроре. Как можно с ним вести переговоры? Сейчас ситуация в Чечне изменилась, и меняется она к лучшему. Действительно, мы же видим это все. Конечно, будут там и дальше, к сожалению, и столкновения, и убитые, и так далее, все это будет. Но ситуация меняется. Ситуация меняется.
Напомню, что на волнах Радио Свобода вы слушаете программу «Поговорим с друзьями о России». В московской студии автор-ведущий Егор Яковлев. Сегодня у него в гостях Евгений Примаков, академик Российской академии наук, президент Торгово-промышленной палаты, в прошлом директор службы внешней разведки, министр иностранных дел и председатель правительства Российской Федерации. И у нас уже есть сообщение на пейджер. Например, Иван Иванович из Москвы спрашивает, правильно ли, на ваш взгляд, реформировать правительство?
Знаете, трудный вопрос. Я думаю, что на него легче будет ответить через некоторое время. По идее, идея заложенная правильно, но как эта идея сработает, Я не знаю, мне трудно сказать, потому что уже сейчас возникает несколько вопросов. Правильно, что мне кажется, что контрольные функции отделены от исполнения. И вот этот вот третий этаж, там три этажа ведь сейчас, это министерство, далее это агентство и далее это службы. Вот службы контролирующие. Но если контролирующие опять-таки функции подчинены министру, подчинены тому, кто должен, так сказать, отрабатывать стратегию и кто отвечает за исполнение, мне кажется, что это не совсем правильно. Но поживем, увидим. Я думаю, что мне так думается, что по мере, так сказать, того, как будет работать механизм, будут носиться какие-то изменения. Я очень верю Михаила Фродкова, я его просто знаю. Знаю его как хорошего профессионала.
Ты с ним работал как-то?
Да, я с ним так непосредственно не работал, но когда я был министром иностранных дел, он хотел прийти ко мне заместителем, например. Мы с ним тогда очень часто контактировали.
Но ты не захотел.
Нет, нет, не так. А он просто ушел в другое место. Я как раз хотел его взять, потому что он специалист по экономике очень хороший. Я думаю, что притрется. Но сейчас еще один вопрос, который нужно будет решать, безусловно. Это... Сейчас, в общем, все устроились по трем этажам. Я не думаю, что сокращение большое произошло по кадрам.
По-моему, нет.
Ну, вот посмотрим, как будет дальше. Потому что массированный такой аппарат, он в стране навряд ли нужен. Сейчас, особенно, когда мы говорим о необходимости передавать избыточные какие-то функции с государственного уровня на уровень общественных организаций.
Еще один вопрос с пейджера. Что нужно сделать в Ираке, чтобы стабилизировать ситуацию? Спрашивает нас Борис.
Если бы я знал. Стабилизировать ситуацию в конечном итоге в Ираке можно только, как мне кажется, если будут функции какие-то наблюдения, установления порядка и так далее, переданы постепенно Организации Объединенных Наций. Если там оккупационные вот эти вот силы сейчас передадут свои функции постепенно Организации Объединенных Наций. Но, хочу подчеркнуть, я против того, чтобы немедленно сейчас, так сказать, вот в одночасье все ушли оттуда, а потом дальше бы начала бы заниматься этим делом Организация Объединенных Наций. Потому что в таком случае неминуем хаос, неминуема гражданская война.
Ты человек, в отличие от многих нас, и бывал в Ираке, и хорошо знаешь Ирак, и имел, так сказать... достаточно близкие отношения с бывшим главой Ирака. Ну, близкие не в смысле дружбы, а в смысле общения.
Ну, почему? Мы с ним были в очень добрых отношениях. Я не отказываюсь от этого дела. Мы с ним познакомились в 1969 году.
Да.
В то время, когда я по указанию тогда Центрального комитета, будучи корреспондентом «Правды», занимался курдской проблемой. Летал из Багдада,
Багдада
на север Ирака и так далее. И дело привели мы к миру в 70-м году. Он тогда от иракского правительства отвечал за вот курдскую проблему. Я с ним контактировал. Он тогда был совершенно один, потом он перестал быть тем, каким он был раньше, он стал другим. Он стал диктатором, он стал человеком, который жесткой рукой, так сказать, управлял в Ираке. Последний раз я его видел за три недели до начала военной операции американской. Я туда полетел по указанию президента Путина с его устным посланием, в котором он предложил Саддаму Хусейну уйти с этого поста и обратиться в парламент с призывом провести демократические выборы. Тогда Саддам Хусейн меня очень, так сказать, зло воспринял это все, похлопал меня по плечу и ушел. Вот последняя была встреча с ним. Такая.
Ощущаешь до сих пор на плече?
Я, если говорить о Саддаме Хусейне, я думаю, что одна из версий, которая может существовать, которая имеет право, если хотите, на существование, заключается в том, что американцы его получили раньше, чем объявили об этом деле.
Точно.
Если, да, это...
Нельзя пояснить.
Есть несколько фактов, которые могут свидетельствовать об этом. Но прежде всего обошла фотография все газеты, где два американских офицера стоят рядом с ямой, откуда якобы его извлекли только что, так и там цветет пальма. А пальма в это время года не цветет, и фиников на ней быть не может. В этом меня уверили саудовцы, когда я был в Саудовской Аравии. Но потом эта вот борода, которая у него отросла за 7 месяцев, это очень... Я не знаю, может быть, он настолько мужественный человек, настолько мужчина, что у него быстро растут очень волосы. Но навряд ли. Потом самое главное, что ему вдруг сказали, что он является военным пленным, военнопленным. Американцы объявили его военнопленным. Как военнопленным? Почему? Они же только что говорили о том, что он преступник, так? Это какой-то элемент сговора, очевидно. А военнопленным его объявили на основе того, как было заявлено в Вашингтоне, что он является главнокомандующим, был главнокомандующим иракской армии. Ну, позвольте, тогда в таком случае Гитлера тогда нельзя судить, потому что он был главнокомандующим, и Милошевича ни в коем случае нельзя, он тоже главнокомандующий. Это, а потом меня очень насторожила история с Мадлен Олбрайт. С Мадлен Олбрайт я был очень тесный, до сих пор я с ней в очень хороших дружеских отношениях. Она далеко не экстравагантная женщина. И вот ее, когда что-то с ней заговорили по поводу вообще ситуации предвыборной в Соединенных Штатах, она сказала, что она не исключает, что перед самыми выборами возьмут и покажут арестованного Бен Ладена. Когда ее спросили, почему она такого мнения, она ответила: шутка. Что значит шутка? Шутка, если накладывается на случай с Саддамом, это тогда шутка. А если нет, это никакой шутки в этом я не вижу. Понимаете, потом много вообще, много вопросов. Почему, например, не взорвали мосты, когда американские танки вошли в Багдад? Почему, где самолеты и танки Саддама Хусейна, которые не были задействованы? Почему в одночасье прекратился...
Пропали, неизвестно.
Неизвестно. Почему в одночасье прекратился огонь? Хотя боеспособная была национальная гвардия хотя бы, понимаете? Много вопросов, на которые нет ответа. Мне кажется, что одна из версий, которая имеет право на существование, заключается в том, что договорились как-то, может быть, непосредственно, может быть, через Тарика Азиза, который сдался американцам сразу, может быть, через других. Кстати, он обвинил после американского вторжения своих генералов в предательстве. Может быть, до него как-то это дошло, может быть, он сохранял таким образом жизнь, или американцы ему решили сохранить жизнь. Может быть, какой-то был элемент сговора. Я думаю, что в этом ничего нету негативного, понимаете? Если таким образом ЦРУ или американским другим спецслужбам удалось уменьшить количество жертв, дай бог, дай бог. Но говорится об этом деле, в общем, сейчас... очевидно, разговоры об этом...
Ты столько лет возглавлял разведку, что тебе и карты в руки.
Да, нет, ну я, в общем, я еще раз подчеркиваю, что это одна из версий.
Еще один вопрос с пейджера. Насколько демократична, по мнению Евгения Примакова, политическая ситуация в Грузии? Слишком большой процент голосов, отданных за Саакашвили на президентских выборах, вызывает некоторое недоумение у нашего слушателя по имени Борис.
Я только что
был... Извините, я хотел уточнить немножко этот вопрос.
Пожалуйста.
Ты, во-первых, вернулся из Грузии 2 дня назад. Во-вторых, ты сам избились. Поэтому все, что касается Грузии, не в трех аспектах. Какую ты видишь судьбу дальнейшую Грузии, как уляжутся дела в Грузии и какой впечатление тебя произвел президент.
Я вот только что был в Тбилиси, был с частным визитом, у меня никаких заданий от российского руководства в связи с этим визитом не было, должен я прямо сказать, я поехал с семьей туда, но, тем не менее, в общем, ко мне был проявлен определенный интерес, и здесь меня это очень обрадовало. Кстати говоря, потому что действительно я тбилисец. 2 раза я встречался подолгу с президентом Саакашвили, с премьер-министром, с министром иностранных дел, который стал французский посол в Тбилиси. Очаровательная женщина, но, по-моему, она еще не очень понимает, что она министр иностранных дел.
На На волнах Радио Свобода мы продолжаем передачу «Поговорим с друзьями о России». У микрофона Вероника Баде. В московской студии автор-ведущий Егор Яковлев и его гость Евгений Примаков. Президент Торгово-промышленной палаты, академик Российской академии наук, в прошлом директор службы внешней разведки, министр иностранных дел и председатель правительства Российской Федерации. А теперь слово автору программы Егору Яковлеву.
Евгений Максимович, я хотел бы, Женя, вернуться к теме Грузии, потому что она для меня чрезвычайно интересна. И говоря же о том, что все мы Грузию очень любим, я хотел бы все-таки понять твое какое-то резюме по поездке в Грузию.
Хорошо, я скажу несколько слов, потому что, конечно, время меня очень ограничивает. Да. Но прежде всего я хочу сказать, что на меня очень хорошее впечатление произвел президент новый. Это, может быть, кому-то и не понравится, кто-то, может быть, и против этого дела, а я говорю о своих впечатлениях. Это умный человек, образованный, очень непосредственен в проявлениях своих и в поведении своем, если хотите. Ну, я пример приведу, например. Я с ним второй раз встречался в его канцелярии, у нас был полуторачасовый разговор, а потом я сказал, что простите, но я должен уходить, потому что я прилетел сюда на день рождения своего родственника и коллеги, академика Бахуташвили Владимира Ивановича, я должен вот к нему на день рождения. Он говорит, давайте поедем вместе. И мы поехали вместе. Там были представители интеллигенции настоящей грузинской. Он прекрасно выступил там, сказал очень хорошо обо всем. Но, конечно, у него есть большие трудности. Трудности эти заключаются, во-первых, в том, что Грузию нужно собирать. Я думаю, что он понимает. Я уверен, что он понимает. Во-первых, что нельзя насильственно собирать Грузию. Он понимает это в отношении Абхазии главным образом. В отношении Аджарии его нужно уверять в этом деле. И мне кажется, что его сторонники должны все быть настороже, потому что, в принципе, он прав. Аджария должна подчиняться центральному руководству. Но избранному и так далее. Но в то же самое время она должна быть уважаема, она должна сохранить свою автономию, она должна быть, так сказать, во многих вещах независима. Вот этот вот элемент нужно вводить в отношения. Этот элемент нужно вводить.
Но то, что он мне сказал... Параллель с Чечней тебе не хочется провести, нет?
Нет, мне не хочется проводить эту параллель, поскольку с Чечней у нас дело дошло до двух войн. Там, слава богу, этого нет. Слава богу, этого нет. Поэтому я не хочу проводить никакую параллель. В Аджарии тоже достойный человек руководит Аджарией, я его лично знаю. Но, очевидно, как-то вот нашла коса на камень, как говорится. Здесь надо сблизить их. Сблизить их, и то, что говорит Саакашвили, если это соответствует действительности, а я думаю, что это соответствует действительности, он говорит, ну, я хотел бы, чтобы он бы каждую неделю приезжал в Тбилиси, как другие губернаторы, как другие руководители там регионов и так далее.
Ну, хочет видеть...
А он 12 лет, говорит, он не был в Тбилиси.
Ну, хочет видеть своим вассалом.
Ну, в конце концов, он президент.
В конце концов, да.
В конце концов, он президент.
Да.
Вот. Что касается отношений с Россией, мне кажется, что не надо путать две вещи. Во-первых, то, что Грузия может и должна, так сказать, проявлять самостоятельность во внешней политике, здесь никто не должен этого отрицать. Она может идти и на сближение с Соединенными Штатами, и на сближение с Европой, и она это будет делать. Но главное заключается в том, чтобы она бы это не делала за счет интересов России. Вот это я говорил ему, и он со мной соглашался. И вот интересно даже по базам, понимаете. Две сейчас у нас там базы. В Ахалкалаке, это вот Джавахетии база, это район, примыкающий к Армении, и другая база в Аджаре. Вот он говорит, что Аджарская, например, он очень благодарил за то, что во время этих событий, не как раньше, он говорит, ничего с нашей базы, никакого оружия не утекло. И он считает, что это достаточно для того, чтобы нормально разговаривать о будущем этой базы.
А ты вот спокоен за то, что...
Что касается, прошу прощения, что касается Джавахетии. Это там на этой базе работает несколько тысяч местных армян, там жители армяне. Если эта база будет эвакуирована сразу, вот в один присест, как говорится, то они останутся без работы, и останутся без работы многие семьи. и будет тяга к присоединению экономическому, уже сейчас она есть, к Армении. Для чего? Для чего еще один сепаратизм в Грузии? Это еще он, мне кажется, что это, мне кажется, что он понимает это.
Но у тебя нет такого, я просто следил за первоначальными действиями России в отношении нового президента и Грузии, что мы не всегда точно, бываем точны в этом вопросе и не вызываем обострения отношений между Грузией и Россией.
Если, Егор, у нас очень был тяжелый опыт отношений с Шеварднадзе. И мы сразу, очевидно, перестроиться не могли. Это нужно просто иметь в виду. Потому что Шеварднадзе, например, строил свои отношения с Россией таким образом, что это могло вызвать справедливый гнев, справедливое недовольство с нашей стороны. И потом, когда дальше приходит другой человек, и в какой-то степени, так сказать, в этом замешаны Сорос и другие американцы и так далее, у нас возникают сразу к нему элементы негативизма. От этого нужно избавляться.
Я понимаю. Да.
Напомню, что ваши приемники настроены на волну Радио Свобода. В эфире программа «Поговорим с друзьями о России». В московской студии автор-ведущий Егор Яковлев, его гость Евгений Примаков. И у нас уже есть звонки слушателей. Здравствуйте, пожалуйста, представьтесь, вы в эфире.
Юрий Ильич, у меня несколько очень коротких вопросов, я из Москвы. Значит, я хотел бы знать, вот Евгений Максимович, был ли когда-нибудь в Израиле? И как он сегодня относится к своим работам по сионизму? Спасибо.
Я в Израиле. Я в Израиле был, и был в том числе тогда, когда был министром иностранных дел. И виделся
и
со многими.
Был, и когда был первым послом России в Израиле.
И виделся со многими, так сказать, израильскими руководителями. Очень хорошее впечатление у меня, как это ни странно звучит, и здесь я не очень, так сказать, разделяю точку зрения многих своих арабских друзей и так далее. Я в хороших очень отношениях был, и когда был премьер-министром, я его здесь принимал, с Биби Нетаньяху, например. Шарон, я считаю, что это негативный просто, со знаком минус. Пока Шарон сидит во главе Израиля, никакого мира не будет. Я в этом уверен. Просто уверен.
И еще один звонок у нас есть. Здравствуйте, мы вас слушаем.
Добрый день.
Добрый день.
Евгений Максимович, вот Шарон. Пусть он негатив. Но арабские страны рано или поздно должны прозреть и понять, что мир с Израилем может быть установлен только тогда, и вопрос палестинско-израильских отношений урегулирован только тогда, когда они все вместе сядут и уничтожат арабский терроризм, то есть лишат террористические организации Хезболла и все прочее возможности производить теракты. Пока этого не будет, никакого мира не будет. Прозреют ли арабские страны, наконец? Неужели всем непонятно, что осуждать Израиль нельзя? Потому что каждый день уничтожают там граждан всеми способами.
Хорошо. А вы считаете, что если ответные какие-то акции, в результате которых гибнут дети, гибнут женщины, и эти акции оправданы?
Это не оправданы.
Тогда давайте будем объективны.
Вот кто первый начинает?
Тогда кто первый, вы сейчас не найдете, кто первый, потому что...
Как в детской игре,
да,
кто первый.
Да, вы не найдете этого дела. Надо быть объективным. Я считаю, что мирное урегулирование на Ближнем Востоке только тогда может быть достигнуто. Это мое глубокое убеждение. Кстати говоря, его разделяют очень многие в Израиле. Когда четверка сейчас, квартет, которые ведут посредническую миссию, наметят компромиссный план урегулирования, этот план будет навязан, хочу это подчеркнуть, навязан двум сторонам, и Израилю, и палестинцам. Причем не надо выводить из поля, так сказать, Израиля в этом отношении. Навязано должно быть и одним, и другим. Кстати говоря, когда был создан Израиль, что это были, результаты, что ли, палестино-еврейских переговоров? Абсолютно нет. Это было навязано решение мировой общественности через Генеральную Ассамблею ООН. И сейчас нужно навязать это дело. И если кто-то, либо палестинцы, либо Израиль, откажутся от выполнения, повернуться к ним всем спиной. Для этого нужно, конечно, решение главным образом Соединенных Штатов. Будем надеяться, что они в конце концов прозреют.
Я полностью разделяю такую жесткую позицию Евгения Максимовича. Жень, значит, у нас жизнь сложилась так, что мы начинали жизнь, когда шла Отечественная война. После этого мы видели много других военных действий. Сегодня на смену военным действиям пришел терроризм, с которым, в общем, нельзя подходить, к которому, как мы подходили, допустим, к военным столкновениям. В чем разница терроризма и военных действий, и что здесь мы должны помнить, чтобы не путать одно с другим?
Видишь ли, Егор, сейчас действительно, как ты правильно сказал, новая угроза возникла. Новая угроза, принципиально иная. Ее раньше не было. Это международный терроризм, но выступающий в определенной форме. Раньше тоже был международный терроризм, но мы никогда не сталкивались еще раньше с террористической организацией, разветвленной, протянувшей свои щупальца во многие страны, и которая не принадлежит какому-то государству. Эта организация, она независима от любого правительства. Она самофинансируемая, она самодостаточная. И вот этот феномен появился впервые. Эта организация наряду с государствами является субъектом сегодня, хотим мы этого или нет, международных отношений. Вот это новая, совершенно принципиально новая обстановка в мире. И она требует объединения всех здоровых сил. Когда, например, Соединенные Штаты пытаются разрешить эти вопросы с помощью унилатерализма, так, это односторонних действий, одностороннего определения происхождения угрозы, одностороннего принятия решений, одностороннего осуществления акций против этого дела. Это, мне кажется, ошибочная позиция. Сейчас нельзя идти таким путем. Нужно приспосабливать Организацию Объединенных Наций к новым условиям. Конечно, нужно ее модернизировать, Организацию Объединенных Наций. Нужно думать о коллективных каких-то действиях. А если говорить вот по Ираку, то, мне кажется, Ирак очень, очень показателен в каком отношении. С одной стороны, это первый театр, где Соединенные Штаты начали действовать на основе унилатерализма, так самостоятельно, так сказать, действовать, без всех. И в то же самое время это иракский пример показал, насколько унилатерализм, так сказать, недееспособен. Потому что они не могут сами там справиться с ситуацией, и не будут они сами, и не смогут сами справиться с ситуацией. В этих условиях, мне кажется, нужно нам всем пытаться объединить здоровые силы. И в то же самое время, вот ты несколько раз упоминал, что я был руководителем службы внешней разведки. Еще вот тогда, когда я был руководителем службы внешней разведки, мы тогда обменивались информацией. И установили этот обмен между... Раньше это было, так сказать, до 90-х годов, это только на уровне социалистических стран. А потом и со странами НАТО, Соединенными Штатами.
Я читал в той последней
начали, книге. Начали обмениваться информацией. Но сейчас, мне кажется, надо идти еще дальше вперед. Не только обмениваться информацией, но и аналитически, коллективно пытаться осмыслить эту информацию. Вот сейчас, например, в Соединенных Штатах очень многие говорят, что был посвящен...
Хотел об этом спросить.
Да, что был
тебе
посвящен...
Тебе комиссия, да?
Что, в общем, американское руководство было, знало о том, что вот будет 11 сентября. Я не думаю, что они знали досконально, не верю просто в это.
Ну, ты пишешь в книжке о том,
но
что...
в то же самое время...
Ни одна спецслужба никогда бы не... Да. Не сказала бы, если бы знала.
Нет, я наоборот говорю, что если бы знала любая служба о том, что готовится вот такой вот взрыв, который унесет жизнь, она бы обязательно бы дала. Что касается нас, мы бы дали бы обязательно, я в этом уверен на 100%.
А как тебя занимает наша линия по поводу метро, что газеты пишут, что мы были известны о готовящемся взрыве метро?
О готовящемся взрыве было известно?
Да.
Я не верю в это дело.
Давайте
не верю в это дело, что было известно и не были предприняты какие-то необходимые...
Я тоже.
Давайте послушаем еще один звонок. Здравствуйте, вы в эфире.
Алло.
Да-да.
Здравствуйте, дамы и господа. Сегодня очень приятный гость Евгений Максимович. Это наш главный дипломат Советского Союза и России. И, Евгений Максимович, я хотел бы задать три вопроса. Пожалуйста, они будут короткие, но прошу лаконичные ответы. Первый. За кого вы голосовали вот на выборах президента России? Это первый вопрос.
Давайте сразу отвечу. За Путина.
Хорошо, очень хорошо. Второй вопрос. Как вы относитесь к идее создания музея американского искусства, который я сейчас создаю в Москве? Это второй вопрос.
Не знаю ничего об этой идее, но если
третий
это...
Вопрос...
Минутку. Давайте на второй сразу. Ничего не знаю об этой идее, но если действительно это будет способствовать сближению с Соединенными Штатами, будет способствовать взаимопониманию между нами и американцами, я за.
Евгений Максимович, дело в том, что у нас музей американского искусства вообще не было в России в течение 1000 лет. И я же в Америке все средства потратил на картины, привез 70 работ, и вот создаю сейчас этот музей негосударственный. И третий вопрос, я хотел бы спросить у вас, согласились бы вы с идеей, если, например, президент Путин обратился к мэру Нью-Йорка, попросил бы детали разрушенного здания, и мы бы здесь построили памятник погибшим вот в этой трагедии 11 сентября. Дело в том, что 96 граждан России там погибло и 243 граждан Советского Союза. Как вы поддерживаете вот создание такого памятника у нас здесь в Москве, в центре?
Вы знаете, я бы не в центре, а в Москве, может быть, и нужно создавать такой памятник, потому что у нас есть и свои трагедии, где мы не откликаемся на них созданием памятников, к сожалению. Но в то же самое время я хотел бы сказать, что я бы не осуществлял это за счет импорта обломков этих вот зданий.
И еще один слушатель у нас на линии. Здравствуйте, пожалуйста, представьтесь.
Здравствуйте.
Добрый день. День.
Ирина Евгеньевна. Да, Евгений Максимович, очень рада вас слышать. Ваши суждения всегда взвешенные, умные. Жаль, что такое короткое время вы были у власти премьер-министром, потому что позитивные результаты были тогда налицо, о чем писал даже журнал «Профиль». Как вы видите решение косовского конфликта? И хорошо, что вы не отвлекаетесь от прошлого, в отличие от Александра Яковлева и других. Спасибо вам. Я вас люблю.
Спасибо вам за вашу любовь ко мне. Я очень вам признателен за это. Я хочу сказать, что по Косово, еще раз, Косово показало, насколько мы были правы во всем. Когда мы говорили, нельзя путем бомбардировок решить вопрос. Когда мы говорили, нельзя войска, вот эти вот, которые вошли в Косово, они не смогут ничего сделать. Нужно путем переговоров решать этот вопрос между в то время Милошевичем и Руговой, который возглавлял албанскую часть. Кстати говоря, по Милошевичу. Вот я хочу сказать, Милошевича обвиняют в семи смертных грехах. Может быть, он и грешен, я не знаю, я некоторые эпизоды из его жизни просто не знаю. Но что касается Косово, это было при мне. Я, во-первых, вел переговоры с Милошевичем здесь, когда он был в Москве. И я летал туда по просьбе Жака Ширака во время бомбардировок, чтобы остановить бомбардировки. И разговаривал с Милошевичем. Милошевич говорил, что я готов все принять. Но я не могу принять вывод сейчас немедленный сербских сил из Косово, потому что это будет тогда погромы сербов, и это будет новая, так сказать, совершенно другая ситуация, при которой сербы будут, геноцид против сербов будет развязан. И он оказался, в общем, в какой-то степени прав.
Вот по поводу того, отказываться или не отказываться от прошлого, такое сообщение пришло на пейджер. Расскажите о вашей приверженности к теории и практике марксизма-ленинизма, о которой вы иногда вспоминали. Это наш слушатель по имени Владимир спрашивает вас, Евгений Максимович.
Я считаю, что марксизм – это наука, отказываться от нее нельзя. Другое дело, что нельзя превращать марксизм в религию. Нельзя считать, что это единственная наука, а все остальное антинаучно. Вот если у нас будет такой подход, то мне кажется, что мы можем сохранить свое доброе отношение к марксизму. Что касается меня, я считаю себя марксистом и не стыжусь этого.
Женя, когда ты получил назначение министра иностранных дел, первое твое интервью было, мы с тобой разговаривали, ты говорил о том, что тебе приятно, что у никого не возникнет сомнений, то, что идешь на эту должность. Ты слишком многие годы был дипломатом, чтобы, ну, претендовать на эту должность, если хочешь. А в отношении торговых полос чувствуешь, что же достаточно подготовлено?
Ты знаешь, я тебе приведу один только пример. Когда против меня велась дикая кампания совершенно, это ты помнишь, когда преподобный Доренко
тебя
какие будут там у меня кровавые операции, кровь текла с экрана телевизора, да. Все это было. Так в этот момент говорили, почему Примаков руководитель правительства? Он же не... Какое он отношение имеет к экономике? Это было на «Эхо Москвы», на очень уважаемой мною, так сказать, радиостанции. Тогда туда позвонил мой внук, представился, что это мой внук, и сказал, что простите, пожалуйста, но я, в общем-то, Примаков, доктор экономических наук, Примаков избран членкором и потом академиком по отделению экономики, да. Так? У Примакова две диссертации на экономическую тему. Почему вы считаете, что он не экономист? Вот я точно, да, кстати говоря, я очень был рад тому, что внук мне об этом сам не рассказал, об этом московский комсомолец написал, я из московского комсомольца услышал об этом. Вот тебе и ответ на твой вопрос. Я пришел туда не со стороны. Конечно, мне приходится очень много, так сказать, и там изучать, и учиться у моих коллег и так далее, я этого не скрываю. Но, во всяком случае, питательная среда для восприятия того, что там происходит, уже была создана до.
А у нас есть еще один звонок. Здравствуйте, мы вас слушаем.
Добрый день. Евгений Максимович, вы знаете, чтобы быть короче, я хотела бы все-таки вернуться к вопросу о Чечне. Из-за того, что вот сейчас я столкнулась, как бывшая учитель, с таким фактом. Те наши мальчики, которые побывали в Чечне, у них уже дети 7-8 лет. И их всех ставят на учет в психдиспансер. И вероятнее всего того, что они не смогут служить, потому что у них больные родители. Плохая пенсия, плохая забота о них. Вот не считаете ли вы, вот мы с вами в таком возрасте, когда вы уже в своем возрасте можете напрямую с Путиным поговорить об этом. Не нужно никаких условий ставить. Нужно немедленно убирать оттуда Кадырова, устанавливать мир. Вы же видели у Шустера на передаче вид Кадырова.
Ну, вы знаете, простите, я не могу с вами согласиться. Я с Кадыровым лично знаком и думаю, что он в какой-то степени, конечно, приносит пользу, потому что сейчас окружающие его люди и созданная им система ведет борьбу против терроризма. И, в общем-то, многие из этих террористов сейчас сдаются. Это действительно так, и вы же не можете этого отрицать. Что касается того, чтобы без всяких условий уходить из Чечни и терять на этом единство России, а за Чечней последует и Северный Кавказ, может быть, другие его части, я против этого дела. Я против того, чтобы там была бы война. Но в то же самое время просто вот так вот уходить, хлопнул кулаком по столу, или новый Хасавюрт, который был вот в свое время сделан. Я против этого.
Еще один слушатель на линии у нас. Здравствуйте. Пожалуйста, вы в эфире.
Здравствуйте. Татьяна из Москвы. Евгений Максимович, скажите, пожалуйста, вот вы летали в Ирак к Саддаму Хусейну уговорить его уйти с поста. И была это одна единственная причина, или были ли еще какие-то цели? И вы не могли бы ответить на это не как дипломат, а как марксист, то есть правду?
Нет, я вам абсолютную правду и только правду. Клянусь, вот руку кладу. У меня, правда, нету под рукой ни капитала, ни Библии, но я кладу руку на стол и клянусь вам, что говорю чистую правду. Никаких не было других причин для поездки, никаких других предложений Саддаму не делалось. Причем я это говорю еще и потому, что многие считали, что я повез там предложение Саддаму уехать чуть ли не к нам и так далее, и так далее. Все это чушь. Единственное, что я ему сказал, и сказал главным образом, передавая устное послание Владимира Владимировича Путина, и добавил и сам, естественно, что-то к этим словам, это предложение уйти для того, чтобы избежать сейчас последний шанс использовать, чтобы не ударили американцы.
Егор Владимирович, да. У нас остается очень мало времени.
Тогда я перехожу на абсолютно личные вопросы.
Вы знаете, у нас остается буквально полторы минуты до конца программы.
Для того, чтобы узнать личную жизнь.
Тогда очень коротко.
Примакова этого достаточно.
Да. Это хорошо меня характеризует.
Значит, я в своей жизни первый холодильник купил, когда мне одолжил его Женя. Принес свою сберкнижку, где мы встречались. Сказал, у меня есть столько-то, половину я тебе могу отдать, а половину мне нужно как-то еще дом содержать. Как ты теперь относишься, Жень, когда вокруг тебя невероятное богатство, безумные возможности? Ведь мы выросли с тобой в совершенно других жизненных условиях.
Безусловно, мы выросли в таких условиях, когда говорили «богатый», это было негативно. Сейчас я этого не скажу, но если человек богатый и не хочет ни копейки, так сказать, отдать для того, чтобы другие были бы чуть-чуть более благополучны, я этого не понимаю. Я, например, руководитель одновременно президент. Я фонда помощи беспризорным детям, который при ТПП существует. Мы в год еле-еле собираем 1 миллион от всех предпринимателей, 1 миллион долларов. И в то же самое время, как вы знаете, сотни миллионов уходят за рубеж на футбольные клубы. Этого я не понимаю.
Спасибо большое, Евгений Максимович. Программа «Поговорим с друзьями о России» подошла к концу. Сегодня в гостях у Егора Яковлева был Евгений Примаков. Большое ему спасибо за участие в нашей передаче. Координатор программы Надежда Перцева, продюсер Марк Штильман. В студии вместе с Егором Яковлевым и Евгением Примаковым была Вероника Баде. Всего вам доброго. До новых встреч в эфире «Радио Свобода» в передаче «Поговорим с друзьями о России».
Беседа Егора Яковлева с Евгением Примаковым, записанная в московской студии «Свободы», вышла в эфир 28 марта 2004 года. И в завершение мемориальной программы с политическим словом прощания Михаил Соколов.
Умер Евгений Примаков. Востоковед с секретной диссертацией, египтолог, арабист, советский шпион, как пишут, генерал КГБ, академик Российской академии наук. Соратник Горбачева во главе Совета Союза, ему не изменивший и в тяжелое время ГКЧП. Евгений Примаков – один из немногих политиков, унаследованный от Горбачева Ельциным. Пригодился в качестве директора службы внешней разведки и как разведчик несколько переходных лет нигде не светился. Всплыл на свет Примаков в 1996 году в качестве главы Министерства иностранных дел, реализовав надоевший Борису Ельцину проевропейский курс Андрея Козырева. В 1998 году Евгений Примаков уже премьер-медлитель, не помешавший производительным силам России самим выходить из кризиса дефолта. Кстати, премьер-министром Евгений Примаков стал по предложению Григория Явлинского. Уволенный Борисом Ельциным с подачи тех, кто боялся посадок при президентстве Примакова, Евгений Максимович становится лидером блока «Отечество. Вся Россия». Скорее всего, Примакова на думских выборах 1999 года подвел союз с неуемным в своих аппетитах московским мэром Юрием Лужковым. Именно он оттолкнул влиятельные круги нового бизнеса, боявшегося передела собственности и мечтавшего воспитать нового Пиночета. Но вориши предпочли, как им казалось, своего управляемого чекиста со специфическим питерским бэкграундом. Примаков – несостоявшийся президент России на один срок 2000-2004 года. Еще одна не случившаяся альтернатива путинизму – мягкий советский реваншизм старой номенклатуры, которая, как и путинцы, впрочем, поживилась бы доходами от нефтяного чуда. Реванш был бы не красный, а розовый и, конечно, геронтологический. Многие, ставившие на Владимира Путина, потом пожалели, что этот реванш не состоялся. В последнее время конфронтации Кремля с Западом Евгений Примаков выступал за хоть и имперскую, но все же более разумную политику. Академик явно хотел удовлетвориться лишь Крымом, покинув кровавый Донбасс. Был бы Евгений Примаков лучше Владимира Путина в роли президента. В силу возраста, скорее всего, в силу происхождения из Тбилиси, точно не допустил бы войны с Грузией. Да и наследовали бы ему какие-то другие люди, уж точно не хищные питерские чекисты и их бизнес-партнеры из кооператива «Озеро». Вот и такого позорного апофеоза лжи Путин в ходе телефонного разговора с Обамой указал на отсутствие российских войск на Украине, точно бы и при президентстве Примакова, и после его президентства не было бы.
Выступлением Михаила Соколова мы завершаем программу «Памяти Евгения Примакова». Режиссер Наталья Аркадьева, редактор Иван Толстой.
Мая 2014 года. Вчера в Одессе произошла катастрофа, унесшая много жизней. Наверное, через несколько часов мы узнаем это число точно. Сейчас ориентировочно 44.
Поверх барьеров одесский поэт и эссеист Борис Херсонский. Он читает и комментирует записи 2014 года из своего дневника, вышедшего книгой в Киеве.
Пустой сумрачный город, таким мы его не видели. Редкие прохожие, угрюмы или пены. Таксист рассказал, что возил людей исключительно на вокзал и в аэропорт. Об Одессе говорили разное, но, по-моему, никто и никогда не говорил, что город сам по себе внушает страх.
Одесский дневник Бориса Херсонского «Поверх барьеров» в пятницу в 10 вечера.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах 13720, 15195, 17530 килогерц. Свободный информационный мир. Радио Свобода.